Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Усмонов. Вчера, 15 августа, отмечался Международный день археолога, и мне показалось интересным, что есть две версии происхождения именно вот этого числа, почему археологи выбрали себе в честь профессионального праздника именно 15 августа. Есть две версии о том, что именно в этот день в 1930-х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения Старая Ладога в Ленинградской области. И, собственно, по легенде, в экспедиции существовало строгое правило отмечать только серьезные даты и праздники, видимо, чтобы не отвлекаться от работы. И вот когда повода не нашлось, в другие экспедиции была направлена несколько шуточная телеграмма: «Поздравляем с Днем археолога», но, тем не менее, именно с этой даты и ведется вот этот международный день, который отмечается в России, в Казахстане. Ну и у нас тоже, почему бы повод не отметить, потому что у нас сегодня в гостях уже наши старые знакомые, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии Академии наук Республики Татарстан Демир Тулуш. Демир, здравствуйте, рада вас приветствовать. И представитель нашей археологической науки, историк, археолог Национальной Академии наук нашей страны Валерий Кольченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Господа, с днем археолога вас. И неважно, что он имеет вот такое, возможно, шуточное происхождение. Насколько я понимаю, археологи – люди занятые. Большая часть их работы происходит на тех самых раскопах. Скажите, пожалуйста, а у вас есть традиция отмечать этот день? И насколько это принято действительно в археологической среде? Отмечать вчерашний день, 15 августа.
Спасибо за поздравления. Ну, обычно, если идет большая экспедиция, у нас в России принято на День археолога проводить посвящение молодых в археологическую науку. То есть посвящение в археологи. Самое примечательное празднование Дня археолога у меня было на крепости Пур-Бажен в ходе экспедиции 2007-2008 годов. Там, ну, как, достаточно широко, сбрасывая молодых новоиспеченных археологов, студентов с крепостной стены в отвал.
Она невысокая, купание. Надеюсь, это...
Ну, там разные высоты были.
Понятно.
Преодоление полосы препятствий. Ну, и природа обычно в этот день дарит свои шуточки тоже. То есть у нас были дни археологи, когда проводили их под ливневым дождем, но к вечеру все равно все это превращалось в бурное празднование, торжество, и по традиции 15 августа – это всегда рабочий день, несмотря на то, что праздник. Работаем практически полный день, вечером отдыхаем, а выходной у нас, наоборот, 16 августа.
Понятно, то есть следующий день после Международного дня археологов.
Да.
Ну, собственно, именно поэтому хорошо, что как раз сегодня у нас в студии, когда можно рассказать о профессиональном празднике. Валерий, какие-то вот у нас есть такие же посвящения в археологи, вот которые Демир сейчас рассказал? Сбросить кого-нибудь откуда-то начинающего археолога в раскоп.
Во-первых, опять-таки, спасибо за поздравления. Надеюсь, что об этом празднике знают не только на «Спутнике Кыргызстана», но и кто-то еще из тех, кто нас слушает сегодня. В Кыргызстане тоже есть традиция праздновать этот день, так как мы родом из Советского Союза, и новое поколение археологов Кыргызстана только-только входит в науку. Но пока еще, честно говоря, даже не знаю, есть ли у них эта традиция. Скорее всего, есть. Так как я академической науки, и у нас нет такой больших экспедиций, в которых бы там участвовалось, ну, там где по 100, по 200, по 300 человек, как было в Пур-Бажене, то у нас все скромнее и, может быть, менее устойчиво. Наверное, те, кто работает в университетах, у них, может быть, и есть в этот день традиция посвящать студентов археологи. Ну, а мне пришлось работать всегда с наемными рабочими. Их посвящать в археологи, думаю, что нецелесообразно. Я уважаю их труд, они хорошо работают. И некоторые порой лучше, чем начинающие какие-то археологи, ну, по крайней мере, студенты, которые там 3-5 лет с нами работают, но без посвящений. А встретиться вечерком, поздравить всех, или, опять-таки, полутора отвечать на поздравления коллег и самому поздравлять всех, хоть и рабочий тоже день, когда рабочий день, но, тем не менее, бывает и так, что он срывается фактически. Сидишь в нынешних условиях, отправляешь, полчитаем, понимаешь, читаешь. Ну, а вечерком посидели, отдохнули. Наверное, поэтому 16-го где-то и выходной день.
Угу. Ну, археологи – это вообще такая довольно романтичная, по крайней мере, в понимании обывателя профессия. То есть, действительно, представляются люди, которые большую часть своего рабочего времени проводят как раз-таки в экспедициях. И скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что есть кабинетные археологи, есть археологи, которые постоянно находятся на выездах, скажем так. Вообще, рвение археолога самого к человеку профессии, оно ближе вот туда, где-нибудь покопаться, чего-нибудь найти, либо же все-таки заниматься наукой и искать какие-то, может быть, предметные направления по тому, где копать, чего копать, или уже изучать уже то, что, собственно, нашли, как-то все это систематизировать.
Ну, если смотреть с точки зрения института нашего, как академического, и в то же время занимаешься хозяйственным освоением, как бы исследованием хозяйственных участков, археолог... Он должен быть сбалансирован. У нас это более 70 сотрудников научных, и только малая часть, порядка 15 человек, занимается исключительно академической археологией, то есть исключительно научной. А количество экспедиционных дней у них значительно меньше. То есть 1-2, максимум 3 месяца в году. То есть летний полевой сезон. Остальное время это обработка полученных материалов, их анализ, и серьезная умственная деятельность, чтобы понять, что с чем связано, где находят аналогии, поиск аналогий в других регионах, общение с коллегами на тех же самых конференциях, подготовка научных публикаций и так далее. Остальная часть нашего института, это не менее значимо, это сотрудники, которые занимаются различными направлениями. Это хоздоговорные работы. То есть, когда к нам приходят, строители заказывают, вот у нас, говорят, участок, мы там строим дорогу или дом, надо обследовать, обследуют, раскапывают, несмотря на ни на что. То есть, бывают даже зимние экспедиции, то есть, когда вплоть до морозов доходит, но работы надо выполнить, работы срочные, строятся ангары, которые закрывают раскоп, и копают всю зиму. Вот совсем недавно у нас в институте наша молодая сотрудница провела раскопки огромного участка 4 месяца, если не ошибусь, с конца октября до февраля. Она копала.
Угу.
А зима в этом году в Казани была такая серьезная.
Суровая. Понятно.
И вот эта часть сотрудников также тоже пишет научные статьи, научные публикации, но... в меньшем объеме, в меньшем количестве, чем, конечно, академические сотрудники. Ну и большая часть сотрудников, это тоже немало, это реставраторы, геофизики, геодезисты. Это те люди, которые помогают всей научной когорте археологической проводить исследования, получать результаты. И когда мы поздравляем с Днем археолога, мы никогда не забываем наших коллег, которые как бы формально не являются археологами, но вносят существенный вклад в нашу работу.
Угу.
Да. По части того, ну, например, я, у меня экспедиция получается в среднем 2 месяца в году. Остальное время это у меня, конечно, кабинетная работа, но я себя не считаю кабинетным археологом. Есть вот реально кабинетные археологи, которые используют ранее... исследования, публикации, используют архивные материалы и на основе их выводят прекрасные результаты.
Mm-hmm.
То, о чем не могут догадаться там, например, другие, те же самые археологи, которые копали.
Mm-hmm. То есть сделать какие-то значимые открытия, да, причем, это... заметьте, не выходя из своего кабинета.
Да, есть такая категория археологов, и это, они тоже большую роль играют в нашей науке.
Mm-hmm.
Потому что не все им обладают острым аналитическим умом, но при этом и не все, кто обладает таким умом, обладают возможностью выезжать. То есть то же самое состояние здоровья, возраст, это тоже влияет на то, как археолог работает в кабинете или в поле.
Угу. Валерий, вы говорили о том, что вот в нашей науке, по крайней мере, в кыргызской археологии, ну, по крайней мере, из-за небольшого количества средств, в любом случае, любая экспедиция это праздник и возможность все-таки довести до конца то дело, которое из-за недостатка финансирования как-то тормозилось. Скажите, пожалуйста, вот в нашей среде сейчас в археологии экспедиции это, скажем, сейчас значимая часть той работы, которой вы занимаетесь, либо же сейчас больше упор приходится делать на так называемые, ну, на исследования и на различные теории того, что можно еще в Кыргызстане найти и что было уже найдено?
Я попытаюсь сначала ответить на предыдущий вопрос, что такое археология. Потому что, да, конечно, в Кыргызстане тоже есть и формально вот этот подход, как Дамир говорит, что кабинетные, некабинетные, полгода там, 3 месяца здесь. Это вот то, что с формальной точки зрения. Но вопрос был поставлен, как оценивается это все.
Ну, это
для
это
меня же. Археология – это чем-то сродни с любовью, то есть это заболевание, психическое расстройство. Ну, отчасти. Понятно, что я иронизирую слегка, но какой нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти захочет физически работать на жаре, в пыли и получать от этого удовольствие еще? Только человек, который всей душой по-хорошему заболел этой профессией. Но, с другой стороны, именно тот, кто заболел этой профессией, и неважно, этой, другой, именно он достигает, как правило, хорошего результата. Если, конечно, он трудолюбив, если, конечно, немножко фортуна ему улыбается.
Угу.
Вот как бы я так на этот вопрос ответил, что такое археология для меня. Потому что для меня, я счастливый археолог, наверное, я могу делать то, что примерно я хочу. То есть у меня проведение экспертизы, оно сведено до минимума. Ну, просто бывают ситуации, когда чуть ли не всех отправляют в разные концы страны, когда навал идет. Но все-таки я стараюсь от этой работы минимизировать ее.
Угу.
У меня достаточно много проектов полевых. То есть мой полевой сезон длится, ну, бывает и полгода. В этом году он будет, ну, месяца 4, а то и 5, если учитывать, что зарубежная планируется работа. Как-то так.
Угу.
Как-то так.
Что касается того, как у нас сейчас ведется работа по археологии в Кыргызстане, это все-таки больше теория кабинетная, либо же это активные полевые работы, которые ведутся у нас?
Вы знаете, у нас теоретиков нет.
Угу.
У нас как бы... У нас слишком мало археологов Кыргызстана, чтобы была роскошь сидеть в кабинете. У нас был один человек, который мало выезжал в поле, но сейчас он дозрел до того, что надо в поле ездить, работать. Он активно работает. Это Иванов Сергей Сергеевич, который работает в университете на факультете востоковедения, институте востоковедения, сейчас извиняюсь.
Угу.
Ну, он считается хорошим специалистом по эпохе ранних кочевников, по раннежелезному веку, причем не только кыргызстанскому, но и региональному.
Угу. Вообще, мы, обыватели, как представляем археологию, говорили вот сейчас о том, что это какая-то мания, то есть желание чего-то найти, раскопать. И я вот, на самом деле, когда ходишь в музей, даже вот исторический музей Кыргызстана, ходишь и смотришь на все вот эти вещи, которые когда-то археологи нашли, и в первую очередь ты делаешь свои выводы по той культуре, которая когда-то была на том или другом месте, по тем предметам, которые археологи когда-то обнаружили. Скажите, пожалуйста, как много значит для археолога впервые найденный артефакт? И были ли такие случаи вот в вашей профессиональной истории, когда вы помните, что вот вы впервые что-то нашли, либо же поучаствовали в экспедиции, которая произвела на вас наибольшее впечатление именно в моменте становления вас как ученых, как археологов?
Ну, конечно, это все было. У каждого свое что-то откладывается. Иногда это смешное, иногда трагическое. Конечно, было. У меня, например, очень хорошо отложилась в голове моя самая первая экспедиция, когда я был еще школьником, и поехал работать в буранинский отряд простым рабочим. Руководителем работ была, ну, мой учитель, ведут Любовь Михайловна, которая меня много чему научила. Но тогда был рабочий, один из многих, кто приехал. То есть час 50 минут работают, лопата, покопать, загрузить, вынести на носилках. Тогда тачки практически не использовались. А минут 10 перекур.
Угу.
Ну, я вот как бы 10 минут не сидел, там ходил, что-то ковырял, с ее разрешения, конечно. Ну, и случайно наковырял тромб. То есть, это элемент перехода от квадрата стен к купольной конструкции.
Угу.
В сердце, то есть, в сердцевой архитектуре из нежженного кирпича такие вещи, ну, не часто, скажем так, в нашем климате они встречаются. Ну, вот как бы так вот накопал такое, это, в принципе, до сих пор полжизни даже две трети дороже жизни позади. Это было. Ну, помнится.
Ну, помнится.
Были, конечно, и потом яркие моменты, но вот это помнится.
Ну, первое, оно обычно и бывает одним из самых ярких. Как складывалась у вас история, Димир?
Ну, у меня археология заболел, как правильно сказал Валера, после первого курса на археологической практике. Участвовал с тех пор во многих экспедициях. Ну, бывали там интересные находки, то есть погребения скифского времени. Древнекыргызские погребения раскапывал. Случайные находки. Была даже золотая серьга на кургане поверх всех слоев. То есть кто-то, проходя мимо, просто уронил, потерял.
Кто-то сережку потерял.
Серьгу,
да.
Средневековую. Ну, это все как бы было интересно, но это не цепляло. Самое главное, моя находка, это когда я впервые нашел новое городище в Туве. То есть это до какого-то, до конца 2000-х даже считалось, что все городища изучены, новых уже не найти. Но мне удалось благодаря спутниковым снимкам определить, что есть еще несколько городищ. Я их нашел, выехал на место, нашел, определил размеры. То есть вроде бы маленькое, но очень интересное городище, которое хорошо бы исследовать. Но, к сожалению, на это средств нету. Я только подтвердил, что там есть новый памятник. После этого уже нашел еще несколько такого же типа. Очень низкие стены, обвалованные. Они читаются только со спутника. Если пройти по ним пешком, или даже проехать на машине, или даже там на низколетящем самолете можно не заметить.
Угу.
Со спутника прекрасно смотрится, и там есть подъемный материал.
Угу.
Вот это вот первая находка, это городище Карашанчик на берегу Енисея. Вот это вот самое запоминающееся для меня. Ну, а как бы немножко обращаясь чуть раньше, вы сказали, какие находки самые запоминающиеся, что стремление что-то найти обязательно. Я бы сказал все-таки, что у археолога самое главное – это стремление не найти именно, а понять.
Угу.
Понять, что здесь было. Иногда можно ничего не найти. Но это дает понимание, что вот этот памятник не относится к этой культуре, к другой культуре, к третьей. И как, по каким-то маленьким нюансам датировать его, если там находок нету. Или все относят этот памятник, что вот у нас раньше говорили, предполагали, до 90-х годов предполагали, что все городища в Туве построили уйгуры. Ну, мои исследования уже стеновых конструкций позволили понять. То есть все это было как бы изучено, но я копнул чуть глубже, и стало понятно, что только половина построена уйгурами, остальные еще раньше строились в хунское время. Среди них тоже есть внутри различия, и надо копнуть еще глубже, чтобы понять. Может быть, даже дохунское время есть, или конкретно уже тюркское время, то есть промежуточное между хунами и уйгурами. То есть вот эти вот нюансы, умение понять, стремление это понять, это вот, на мой взгляд, более значимо, чем просто искать.
Сродни работы детектива, ну, честно говоря, напоминает.
100% согласен с Демиром, то есть когда только начинаешь, ходишь в археологию, да, вот яркая находка, красивая. Кто-то в археологию приходит через песню «У костра ночью», между работами в палатках, шумные большие компании. Но по мере вот взросления, становления там, археолога, конечно, уже интереснее решать большие задачи. Когда вот какая-то проблема есть, она решается не быстро, не одномоментно, а вот планомерная работа, занудливая работа. И вот когда она дает результат, когда ты там пишешь хорошую статью, когда ты выступаешь на конференции и получаешь на это отклик, ну, во-первых, когда сам доволен сделанной работой, когда видишь, что ты какое-то слово сказал новое в археологии, хотя бы половину, хотя бы звук, то это, конечно, большое наслаждение и большая радость.
Угу.
А когда еще коллеги отмечают, Ну, иногда это, конечно, выражается в том, что они по голове сильнее стукают.
Понятно. Ну, соперничество, конечно, в каждой профессии присутствует. Больше месяца назад мы вас провожали как раз-таки на раскоп, в экспедицию, которая проходила в рамках совместной археологической экспедиции ученых из нашей страны и Татарстана. Вы тогда были в предвкушении, говорили о том, что уже проводились там работы, и нужно и расконсервировать те объекты, которые ранее находились. И вот уже больше месяца прошло, вы вернулись. Расскажите, пожалуйста, что было выяснено в процессе этой экспедиции, и как там вот эта печь поживает, которая была законсервирована, и потом продолжены были с ней работы или нет?
Ну, работы у нас прошли достаточно успешно, на наш взгляд. Печь мы расконсервировали, но так ли не успели докопать до конца, потому что рядом обнаружили еще одну. Mm-hmm. И предположительно, что еще два участка, где могли быть печи, и ряд помещений дополнительно с хумами, с керамикой, предметы. Это вот не дало нам возможности полностью углубиться в исследование вот именно печки основной. Но у нас получилось два раскопа. То есть вот на одном вот эта вот печь и керамические сосуды большие, хумы. А на втором, то есть раскоп номер два это был. А на раскопе номер один у нас были конструкции верхнего города Шахристана.
Угу.
Большая конструкция, на котором вдруг оказалось, что есть помещения подземные. Тут для нас это подземные. А для того времени это, конечно, был первый этаж, сводчатое сооружение, которое также мы пока еще не смогли исследовать. Мы нашли, так сказать, конструкции перекрывающие. Ну, археология – это в целом наука такая неспешная. То есть мы должны, вскрывая слой за слоем верхний, понять, как сначала разрушилось здание, а потом как его в свое время перестраивали, переделывали, если это было. И последняя стадия уже будет понимание, как это начинало строиться и когда.
Угу.
То есть сейчас мы вскрыли, увидели планировку здания, которое было там. Нашли несколько интересных очагов, тандыров, несколько развалов сосудов и детское погребение, которое... Да, три детских погребения, которые дают возможность предположить, что на этой территории, в этом памятнике произошло что-то такое катастрофического характера. Я вот по первому раскопу, на самом деле, Валерий Анатольевич лучше скажет, потому что я специализирован, как бы в основном работал на втором раскопе, где предположительно достаточно большой производственный, ремесленно-производственный комплекс был.
Угу.
Быть может, там же были и жилые зоны, но в основном это вот производственный комплекс, помещение для хранения керамических сосудов с маслом или вином, большие хумы. В одном из хумов были найдены виноградные косточки.
Угу.
И, к сожалению, мы вот настолько много деталей оказалось, что мы не смогли до конца докопать печь.
Угу.
Мы планируем это закончить, как обычно,
в следующий сезон.
Да,
понятно.
Да. А работы на Соколуке мы в целом завершили. Там тоже нашлось много хозяйственных ям, которые показывают, что эта территория была очень, так сказать, продолжительное время заселена. Ямы перекрывают местами друг друга. То есть понятно, что кто-то жил, сбрасывал остатки своей деятельности, мусор в ямы, потом это засыпали. Следом кто-то приходил, делал новые ямы, обживал это место. И все это происходило за пределами города, возможно, после его разрушения.
Угу. Потому что Дмитрий Константинович сказал, как всегда, в плане археологии, что мы раскопали конкретно, у нас как бы все едино, нормально. Что на первом, что на втором раскопе, в плане интерпретации, мы очень часто с ним расходимся.
Понятно.
Вот это и есть та часть археологии, И почему интересно, когда в команде работает несколько специалистов? Что вот у них есть какие-то первоначальные предположения, гипотезы в интерпретациях, потом это начинается все аргументироваться, параллели, аналогии, споры между собой, логические какие-то доводы. Ну и потом в итоге приходим к каким-то более-менее единым, а иногда и не приходим истинным к таким.
А если немножко в общем, когда мы говорим об этих двух городищах, мы вот в прошлый раз говорили о целях экспедиции, о том, что вы хотите найти сегодня, вот получается, мы уже получили первые данные, я просто тоже хочу себя немножко археологом почувствовать. У меня, конечно, версий никаких нет, потому что я не специалист, но, тем не менее, вот что можно сказать, по крайней мере, по этим двум городищам? Кто, по крайней мере, там жил и как давно все это было?
Ну, знаете, ваше какое-то предыдущее замечание, что археологи исследуют культуру, оно мне больше нравится, чем кто жил.
Угу.
Потому что, как я стандартно отвечаю на такой подобный вопрос, кто жил? Кто живет в Бишкеке?
Люди.
Или в Казани? Люди. Там тоже жили
там люди. Там жили люди.
Ну, можно сказать, что, например, Бишкек – столица Кыргызской республики. Ну, можно сказать, что это город кыргызов? Нет.
Люди разные, кыргызы, да.
Живут. И тогда нельзя было сказать.
Угу.
Там, правда, еще не знаем, как государство называлось. Мы знаем, что это были в Средневековье какие-то тюркские государства, но их взаимодействие с этими городами, оно, ну, по большому счету, проблемно. То есть как бы в настоящее время относительно устоялась точка зрения, что города жили сами по себе, как небольшие анклавы, у них был свой правитель, но все они подчинялись тюркам, как написано в одном из источников.
Угу.
Потому что понятие тюркский каганат, там, тюргейский каганат, оно достаточно аморфно. Что такое каганат в применении к городу? Это теоретический вопрос, который, на мой взгляд, они не настолько хорошо разработаны, который еще требует теоретического осмысления. Мы производим раскопки, чтобы получить данные по культуре, по хронологии и по интервалом интенсивности обживания этого города, того или иного города.
Вот как давно это было, по крайней мере, да? И вообще, как можно сделать выводы, потому что вот мы что-то нашли, сколько лет назад все это было. То есть обычно, когда фильмы какие-то показывают, приходят ученые с какими-то там радиоизотопными датчиками, мерят, говорят, вот это было 500 лет назад. Как это по-настоящему происходит?
По-настоящему это происходит как?
Почти так, только без ящиков.
Находят керамику, уголь, кости, предметы. В первую очередь проводятся аналогии с другими памятниками, которые были уже датированы ранее, то есть из этого же региона. Если нет таких памятников, сравнивают с памятниками соседних регионов. Ну, а если совсем нету данных, то, конечно, вот самые последние, так сказать. Ну, и даже если есть аналогии, что-то сравнили, все равно проводят радиоизотопный анализ.
Угу.
Это берут образцы жженного дерева, то есть угля. Если такого нету, дерева, керамика может подойти. Главное, чтобы не трогать своими руками, потому что есть понятие остаточный процент углерода.
То есть
все живое, вся органика, которая была, существовала, разрушаясь, она начинает постепенно терять углерод. И разрушенная органика, она теряет углерод с определенным интервалом. И вот как раз берутся такие пробы, и через...
Специальные приборы.
Специальный прибор, это
спектрометр.
Спектрометр, да. Спектрометр позволяет извлечь, вычислить количество углерода, которое осталось в этом образце, и по соответствующей шкале рассчитать период. Не точно дату даже, а период, когда эта вещь, этот образец существовал, когда он превратился вот, в носитель информации. То есть, когда, например, дерево было срублено.
Угу.
То есть, срубили, все, с этого момента это дерево перестает вырабатывать постоянный уровень углерода, а начинает постепенно терять его.
Ну, правда, состоянии. Дерево может в археологическом раскопе стоять долго.
Да.
Угу. Ну, его же не значит, что его срубили и тут же использовали, а мы его тут же нашли.
Ну, конечно,
да, стоит 200 лет хорошее сказать, дерево может стоять. Потому что в нашем регионе дерево, оно было дефицитное. Самое... Сейчас я закончу немножко. Было дефицитное, поэтому зачастую деревянные основательные конструкции их вытаскивали со старых помещений, со старых строений и использовали в новых. Угу. Такая ситуация, например, у нас случилась, когда мы копали с российскими экспедициями из Эрмитажа на Красной речке буддийский храм. Так там в основании скульптуры Будды, она глиняная скульптура, был большой столб глиняный, просто деревянный, потому что там видно гнездо его. Так вот, скульптура, по всей видимости, была разрушена именно для того, чтобы достать этот деревянный столб.
Интересно, зачем все это делалось?
Дерево дефицит у нас.
Да вы что, то есть...
Тогда же не было поездов с России везти-то.
Культурный объект не пощадили, нужно было дерево.
Ну, это произошло уже, наверное, веке в 10-11, да, понятно, когда сменилась религиозная ситуация, mm-hmm. буддийский храм, а 10, 11, 12 века – это господство ислама как доминирующей религии, не единственной, но доминирующей. И если к христианству мусульмане относятся нормально, ну, относительно, более-менее терпимо, иногда дружественно, все-таки это религии пророков, религии Бога, то к буддизму, для них буддизм – это идолопоклонство.
Угу.
И поэтому уничтожить даже святое дело.
Какая интересная история. Если вот говорить о том, как вообще сложилось, как вот эти результаты, которые вы получили, в том числе, понятно, что вы сказали, что археология – это медленная очень наука, повлияли на видение вообще всей вот этой археологической экспедиции совместной ученых Кыргызстана и Татарстана, потому что в прошлый раз вы рассказывали, что все это проводится для того, чтобы найти какую-то линию, по крайней мере, одну, да, в развитии городов и вообще вот по всему пути торговому от Китая через Кыргызстан, и в том числе и в Татарстан. Рано еще говорить о каких-то результатах, в принципе, о том, что эта теория рабочая, либо же уже есть какие-то наметки, которые позволяют делать определенные выводы?
Генерально надо копать глубже и ширше.
Понятно.
Пока еще выводы делать рано. Ну, есть, так сказать, предварительная версия, что эти данные города у нас, которые мы исследуем, они не, так сказать, дожили в полном расцвете до завоевания Чингисханом. Там нету следов разрушений вот глобальных, как бывает при осаде городов, там слоя пожарища такого. Почему-то они были либо оставлены, либо постепенно они пришли в упадок.
Угу.
Вот это вот очень интересный момент, потому, ну, как бы мы не заметили такого вот военного вмешательства. Я, например, лично не заметил, что там были нападения, разрушения, там, что там бывает слой пожарища, битая посуда, там, брошенные предметы. Предметов очень мало. Есть, но очень мало. Конечно, среди предметов можно отметить случайно найденную нами этот маленькую каменную печать с агдийской надписью.
Mm-hmm.
Положительно, с агдийской надписью. Нам еще предстоит это расшифровать, найти специалиста, который расшифрует, скажет, что там написано. Может быть, это была печать ремесленника, который делал какие-то вот... отмечал свои товары.
Mm-hmm.
Может быть, это печать какого-то там чиновника была. Мы еще не знаем. Мы будем это дальше изучать. Но предварительно, как бы, версий глобальных пока еще не можем сделать.
Пока еще нет.
Ну, опять-таки, мы слегка расходимся в интерпретациях.
А мне интересно наблюдать за этими спорами научными прямо у меня в студии.
Ну, просто как? Нам, по моим оценкам, что у нас два раскопа, как сказал Демир, они немножко разного времени.
Угу.
То есть вот тот раскоп технологичный, который находится, раскоп 2, где находятся печи, и жилые помещения, и мастерские, потому что среди находок этого года, например, была сформованная, ну, Дастархан фрагмент, но он еще не был обожжен. То есть вот здесь сформовали, положили на солнышке посушить, но не засунули в печь. И опять-таки, чтобы сделали вещи, приготовили, не засунули в печь, должны быть причины. К вопросу о оставили город или бросили, или пришлось погибнуть. Но это как бы вот тот слой, который мы копаем, он относится по монетным находкам, это один из основных индикаторов до радиоуглерода,
mm-hmm.
к середине XI века, может быть, к концу XI, потому что монеты ходят какое-то время. А второй раскоп, скорее всего, верхний его горизонт, который мы в этом году вскрывали, он относится, скорее всего, немножко позже. То есть, если там середина XI, конец XI, то тут, скорее всего, XII век. Но это предварительные данные. Почему это говорю? Потому что между первым и вторым горизонтом были найдены фарфоровые изделия, которые, скорее всего, связаны с Южным Сун. То есть, это, получается, XII век. Но это, опять-таки, это предварительная версия, которая сформирована, грубо говоря, на коленке, и надо это все проверять, смотреть, изучать.
Ну и копать шире и глубже, как вы сказали.
Нет, в том плане, что ширше, это, конечно, всегда... Потому что нельзя сказать, что мы исследовали весь объект. У нас в прошлом году был раскоп, вот первый опять-таки, 10 на 2 метра, а в этом году мы его расширили до 10 на 12 метров.
Угу.
Но опять-таки у нас есть одна поперечная стена, и которая делится вообще весь раскоп, ну и пару меридиональных стен. У нас нет стен, которые должны замыкать, и помещений, которые начаты вскрывать. Мы вот расширялись, чтобы найти эти стены. Но мы до них не дошли.
Угу.
То есть у нас получается одно большое помещение шириной 7 метров и длиной, примерно, 4 метра, как минимум. А потом, куда заканчиваем, мы не знаем где. И два поуже. То есть в другую сторону такое же примерно, но пополам разделенные. Большое помещение, функционал, мы его не знаем. А те были именно, скорее всего, жилые, потому что в них есть тандырчики, в которых, соответственно, люди сидели, там есть суфы, где там, на которых сидели. То есть с этим все нормально. А что такое у нас первое помещение, мы не знаем.
Mm-hmm.
Насчет пожара, разрушений, опять-таки, спорно немножко, в том плане, что на первом объекте у нас относительно много угля. У нас нет, конечно, горелых жженых конструкций из дерева, как нам однажды попалось в раскопках на Красной речке, около крепостной стены. Там откровенный слой пожара, слегка разбросанная, но не разбитая посуда. Все нормально, все хорошо, балки, дерево сгорело. Какой-то пожар был, например, в комских христианских церквей на Акбишиме по результатам работ 98 года. Там тоже были брус сгоревший. Но опять-таки это нашествие, или это просто кто-то там покурил плохо.
Понятно, да.
Поджег.
Лампу.
А в нашем случае
поджег,
мы нашли большое количество угольков, и причем вот именно при переходе от верхнего строительного горизонта к нижнему, который будем исследовать, как раз-таки есть прослойки, где уголечки лежат достаточно таким именно значимым вещам, что мы говорим, что это был какой-то пожар. Связан с нападением, не связан, мы не знаем. Но часть посуды осталась на своих первоначальных местах.
Угу.
Обычно, если уходят, то ее либо мелко бьют, либо забирают всю с собой. А когда посуда стоит на месте, то это как бы ненормально. Ведь мы, уходя, там, переезжая с квартиры на квартиру, мы же забираем все.
Да, если что-то бросать, то не бросаем, если, конечно, не нужно от чего-то бежать, срочно эвакуироваться.
Конечно, а если бежать, значит...
Чего-нибудь оставишь.
Конечно.
Самое ненужное или, наоборот, как назло,
опять-таки,
самое нужное.
Это предварительные версии, это то, чем мы будем заниматься до следующего полевого сезона.
Работы, как я понимаю, еще очень много. Вы знаете, вообще не мешают археологам, например, какие-нибудь черные копатели, которые вот сейчас послушают нашу программу, подумают, как все это интересно, отправимся-ка мы сами на все вот эти городища, попробуем чего-нибудь найти. Потому что иногда, когда смотришь программы про Кыргызстан, я вот видел сюжет китайского телевидения о том, как какой-то учитель на Иссык-Куле, значит, ныряет на дно, керамику какую-то находит, поднимает и так далее, а в Египте каком-нибудь, если ты отковырял что-нибудь от пирамиды с собой унес, штраф тебя, и что хуже еще, и тюремное заключение. У нас как-то законом охраняются археологические памятники такого
археологические
рода?
Памятники законом охраняются. Есть специальный закон об охране и использовании историко-культурного наследия Кыргызской республики, принятый еще... в 89-м году, если не ошибаюсь. И потом постоянно вносились изменения, дополнения. Есть соответствующие статьи в Кодексе административных наказаний, в Уголовном кодексе. Другой вопрос – правоприменительная практика.
Понятно, да.
Это другой вопрос.
Угу.
Например, я не знаю о случаях возбуждения каких-то не то что уголовных, административных дел. Единственный был случай, который я знаю, я не говорю, что он единственный. Это когда мы выехали на городище Акбишим, там какие-то товарищи ходили с металлоискателями, мы вызвали милицию, и милиция с ними как-то разбиралась.
Попросила не ходить больше с металлоискателями, по крайней мере, при археологах.
Я не знаю, что было, но как вот одно из последних внесенных изменений в законодательство, это что на археологических памятниках нельзя ходить с приборами для обнаружения древности металла.
Угу. А археологи сами ходят, используют те самые металлоискатели, чтобы чего-нибудь найти в первую очередь?
Опять-таки, когда необходимо исследуется конкретный объект, не то, что ходить по всему городищу, это, конечно, хорошо, но это слишком времязатратно. А конкретно на раскопе, если позволяет техническое оснащение экспедиции, то, конечно, да.
Угу. Сейчас...
Но это не значит, что мы то, что нашли, тут же начинаем выкапывать.
Я понимаю, да, то есть речь-то, не, как вы и говорите, не идет о том, чтобы чего-нибудь поинтереснее сразу же найти и все это в музее отдать, а чтобы установить вообще, что это такое было, и кто этим всем делом пользовался, кто жил, и какая, да? какой исторический да. контекст вообще да? у этой археологической да. находки есть. Итак, полевой сезон, получается, насколько я понимаю, экспедиция ученых из Кыргызстана и Татарстана заканчивается в этом году, либо же работы будут продолжены дальше, но на других территориях?
Полевой сезон именно для нашей экспедиции, именно на наших памятниках на этот год закончен, но он будет на следующий год продолжаться.
И, как я понимаю, все это время вы будете систематизировать итоги этого полевого сезона?
Да, да, работа продолжится. У нас еще планируется, что приедет специалист по керамике, будет обрабатывать, исследовать керамический комплекс, который накопали. Там несколько десятков ящиков керамики. И придется разбирать.
В таком большом количестве.
Систематизировать. Угу. Ну, фрагментов, да. Систематизировать, чтобы понять, какого типа керамики было больше, какая керамика местного производства, а какая привозная.
Импорт.
То есть часть материала прошлогоднего, большая часть уже обработана. Сейчас вот то, что в этом году накопали, остатки прошлогодние и предыдущих годов работ. Это все будет продолжиться анализ. Ну и будем продолжать анализ того, что мы накопали, потому что в ходе экспедиции, конечно, мы фиксировали максимально тщательно. Сейчас у нас задача то, что мы зафиксировали, сфотографировали, зарисовали. Это все надо превратить в текст, в удобоваримый. А потом уже этот текст самим тоже еще раз проанализировать и уже писать научные работы, статьи, готовить основу для будущих работ. То есть продумать, что в следующем году надо продолжить, где надо усилиться, где надо там просто приостановиться, потому что это лишний пустой участок. Там.
Чтобы силы на него зря не тратить, да?
Чтобы силы зря не тратить. Ну и, конечно, будем намечать продолжение объектов, новые объекты. У нас еще есть интересы и на других памятниках, потому что у нас работы ведутся по госпрограмме Республики Татарстан, сохранение национальной идентичности татарского народа. И в рамках исследования, в рамках этой программы у нас есть интерес и к другим городам, древним городам Чуйской долины, чтобы сравнить, чтобы получить результат и сравнить, был ли какой-то трансфер технологий, взаимодействие культур, то есть, потому что города, например, Волжской Булгарии 8-10 веков, они тоже, то есть, которые существовали с 8 по 10-11 века, они тоже самобытные и синхронные. Есть ли у них особенности, есть ли у них различия технологические, там, может быть, какие-то все-таки небольшие участки пересечения, это все интересно. Не случайно наш институт параллельно проводит экспедицию в Монголии, то есть исследуем городище Байбалык у уйгурского времени тоже 8-9 века. Это все идет параллельно, чтобы сопоставить, сравнить и вывести общую картину движения культур, движения культурных традиций, технологий, может быть, даже этносов на большом пространстве вот, Великой Степной Евразии.
Ну, это как бы в нашей экспедиции кыргызстанско-татарстанская закончила работу на этот год в Кыргызстане, а полевой сезон у меня, например, продолжается. Потому что начинаются работы кыргызстанско-китайской экспедиции на городище Красная Речка.
Понятно.
Но о них я смогу рассказать в следующий раз.
Прекрасно. Мы будем с нетерпением этого ждать, так же, как и вашего следующего приезда, Демир, в Кыргызстан. Большое вам спасибо за то, что пришли в студию. От себя поздравляю вас еще раз с прошедшим Днем археолога.
Спасибо.
новых вам открытий, которые, надеюсь, запомнятся в мире археологической науки. По крайней мере, оба вы сегодня сказали, что для каждого ученого-археолога это так или иначе важно в его работе. Большим спасибо, до новых встреч, всего хорошего.
Всего хорошего, до свидания.